Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Встречаем утро Нового года?
Совершенно верно. Очень радостно, что наша передача выходит действительно в самое первое утро наступающего новолетия. И, конечно, это замечательный повод для того, чтобы поздравить всех наших телезрителей с очередной точкой отсчета, которая, безусловно, важна для любого человека. Уж так устроен человек. Нас таким создал Господь, что мы меряем нашу жизнь отрезками и промежутками. Время – удивительный дар от Господа, которым живет человек, помогает ему. И каждый новый этап мы встречаем с особой радостью. Ведь каждый человек отмечает какие-то дни, какие-то периоды. Для нас значимо, когда человек приходит в мир, и этот день рождения – который, казалось бы, должен быть больше праздником родителей, но он сопровождает человека до самой кончины его, и мы привыкли этот день отмечать. Мы знаем, насколько важным является учебный год, точнее его начало, наступление учебного года для школьников и студентов. Мы знаем, как непросто переживается людьми пора наступления отчетности, например, годовой, которая вот уже, слава Богу, позади для многих. Конечно, праздник Нового года немного искусственный, потому что точка отсчета нового периода, такого как год, она переставлялась многократно. И мы знаем это даже по истории церковного календаря. До сих пор мы празднуем церковное новолетие 14 сентября по новому стилю, 1 сентября по старому. И разговаривали уже в наших передачах, что когда только Новый год не начинался, в том числе и в марте. Поэтому эта дата, она весьма условная, и даже исчисление, как мы привыкли считать, тоже весьма условное. Хотя непосредственная прямая связь Нового года с Рождеством очень легко улавливается. Мы, когда говорим числовой порядок года, забываем обычно добавлять, но говорим, что от Рождества Христова, потому что исчисление наших лет традиционно ведется от пришествия в мир Спасителя. И это та связь, которая непосредственно связывает эти два праздника. Поэтому сейчас, когда особенно нет эпохи гонения на христианство, мы можем все больше и больше заметить сходство с двумя праздниками Нового года и Рождества Христова. Хотя, безусловно, тот Новый год, к которому мы привыкли, во многом был заменителем Рождества. И это была попытка удержаться за традицию, несмотря на то, что религия была гонимой. Вот так, в частности, практически первым делом большевики запретили праздновать Рождество, естественно. И было запрещено рождественское дерево, ель. И очень интересно узнавать из истории нашего Отечества, что народ абсолютно не согласился с такой традицией и продолжал тайком украшать у себя в домах замечательные деревца. Однако милиция была озабочена этим делом и ходила с патрулями. Поэтому люди вынуждены были завешивать занавесками свои жилища. Многие, когда милиционеры дежурили на улицах, вынуждены были нести елки, укутанные в ковры, спрятанные. Но народ отстоял свое дело. И в конце концов советские власти поняли, что если не можешь подавить восстание, возглавь его. И дерево рождественское, дерево само было реабилитировано, но, правда, уже вместо рождественского было названо новогодним. И вот это, так скажем, изменение позиции советского руководства было очень ярким, потому что началось именно с советской первой елки в Кремле. И вот мы видим, что народ наш умеет постоять за свои традиции, не только за рождественские, и за пасхальные. Мы знаем, что в эти тяжелейшие годы богоборчества все равно в людях оставалось вот это стремление каким-то образом, пусть не всей своей жизнью, но хотя бы немножко с помощью какого-то ритуала, с помощью какого-то действия, соединяющего с многолетней, многовековой традицией христианской, подчеркнуть значимость события, которое пусть и нельзя праздновать, но оно значимо для каждой семьи. И вот сегодня, собираясь за новогодним столом, наряжая новогоднюю ель, мы, конечно, должны, как христиане, понимать, что это праздник не вместо Рождества и не более Рождества, а это удивительный повод лишний раз напомнить себе, что все это стало возможным лишь благодаря приходу в мир Спасителя. Праздник Нового года предваряет, так уж сложилось сейчас, празднование православного Рождества Христова. Вот, в нашей стране нет такого, к сожалению, горячего и яркого празднования праздника Рождества в силу обстоятельств жизненных. Мы видим, что в других странах, где не было таких многолетних гонений на христианство, по-прежнему Рождество становится более значимым праздником, чем Новый год. Однако мы сталкиваемся с другой, не менее печальной историей, когда праздник Рождества выхолащивается, секуляризируется, если говорить ученым языком. То есть уже практически никто не вспоминает о том, что Рождество-то Христа, у нас это в языке тоже заметно, стали поздравлять с Новым годом и Рождеством, чьим как бы остается за скобками. Гораздо тяжелее англоязычным странам, у них в самом названии праздника зашифровано, кто родился-то. Christmas, рождение Христа. Но сейчас все чаще мы встречаем и в магазинах, и в различных товарах, приходящих к нам с Запада, выражение Xmas. Вот многие дети уже англоязычные уверены, что родился в этот день Санта-Клаус. И таким образом даже сейчас стали снимать различные фильмы на тему Рождества, где пытается история настоящая быть заменена чем-то другим, более, как сейчас принято говорить, толерантным, более всеобщим, потому что есть люди, которые не верят в Христа, а Рождество праздновать хотят. И вот в таком парадоксе продолжает существовать современная нация. У нас с этим, слава Богу, все проще. Но раз за разом и год за годом возникают смущения, как же быть, вот, если я человек церковный, если я соблюдаю рождественский пост, как мне, нужно ли мне наряжать дерево, можно ли мне садиться за праздничный стол, имею ли я право выпить бокал шампанского, или мне нужно принципиально лечь спать. Как быть, рассказывать своим детям про Деда Мороза или объяснять все же про святителя Николая. И раз за разом эти вопросы каждый год задаются православными родителями, людьми неравнодушными. Безусловно, здесь должен каждый принимать решение для себя, потому что нет единого какого-то мерила, зерцала, по которому мы можем это поправить. Есть какие-то рекомендации, безусловные. Уж точно не нужно вступать в Новый год, так как это делают, к сожалению, еще продолжаются многие люди, когда они говорят, что год наступает там зеленой свиньи, фиолетовой мыши, металлического тигра, и начинают восстанавливать какие-то особые игрушки, вешать на елку, по-особенному готовить новогодний стол, украшать его чем-то особенным, проводить. Но вот это все нарушение для христианина, безусловно, заповеди, которые даны были еще в Ветхом Завете. Насчет поклонения только лишь единому Богу, ему поклоняться, одному служить. Есть четкая заповедь не сотворять себе кумира, ни того, что наверху, ни того, что внизу, ни под водой, ни над водой. Любое изображение в Ветхом Завете было запрещено именно потому, что человек сразу же начинал видеть в нем что-то божественное. Так и у нас часто случается, многие люди продолжают верить в то, что звезды каким-то образом влияют на их существование, что число, в которое родился человек, в которое он пришел в этот мир, во многом влияет, что значение имени меняет его судьбу. И, конечно, для этих людей особенно значимым является вот суетная вера, суеверие, как мы это называем, в различные гороскопы, в знаки зодиака, в символы китайского, который совершенно никак не связан с нашей русской землей Нового года. Но, увы, мы видим на прилавках магазинов огромное количество товаров тематических. Мы сталкиваемся с тем, что в наших образовательных учреждениях, детских садах и школах проходят конкурсы рисунок, поделок. И очень трудно бывает объяснить ребенку, почему вот все нарисовали веселого и забавного тигра, а ты, как христианин, не должен. И это, кстати, вопрос еще очень спорный. Действительно ли нельзя совершенно никак в этом участвовать? Или можно это делать, если это приводит к благу? Вот в частности, христианство на Руси столкнулось с тем, что множество праздников, привычных людям, оставшихся от языческого культа, стало невозможно по-сложному искоренить. И тогда церковь наша, она не стала бороться с этими праздниками, а просто поставила на эти дни свои празднования. Я сейчас говорю об известных многих масленичных днях, о дне, который называется Иваном Купала. Вот, мы поняли, что невозможно у народа это отнять, потому что уж сильно крепка народная любовь к этим событиям. Однако нет привязки к самой значимости дня. И вот эту значимость христианство привнесло в привычные традиции. И теперь мы знаем уже, что блины – это вовсе не языческий символ круга и солнца, а просто замечательный повод проводить последние дни, когда можно вкушать сырную еду перед Великим постом. И Иван Купала, так известный в традиции своими обливаниями в народе, тоже получает свое обоснование, потому что таким образом люди вспоминают об Иоанне, который был крестителем и крестил не только Спасителя, но и множество людей, проповедуя им о пришествии Царствия Божия на землю. Вот примерно таким же образом мы должны милостивно относиться к Новому году, тем более, что многие годы этот праздник был единственным, который напоминал о Рождестве, о событии рождения в мир Спасителя мира, о таком реальном проявлении заботы друг о друге. Ведь Новый год – это что? Это подарки, это хорошее настроение, это вкусное застолье, за которым собирается вся семья. Это проявление заповеди Спасителя о любви к ближним, которые мы должны, в принципе, каждый день соблюдать. Но у нас не получается, и мы стараемся выделять особые дни. Не получается у нас каждый день друг другу дарить подарки. Мы это делаем в особые, нарочитые такие события. И вот Новый год, который долгие годы для нескольких поколений людей, выросших в советское время, является по-прежнему очень важным и значимым событием. И, конечно, было бы очень жестко и жестоко со стороны христиан, верующих, воцерковленных людей, поучать своих близких, родных или престарелых родителей, объяснять им, что они все делают неправильно, что нужно идти на службу, в храм на ночную. Безусловно, и очень Борис, замечательно.
Сегодня храмы уже работают?
Безусловно. Храмы никогда не закрываются. Есть храмы, в которых совершается божественная литургия прямо в ночь. Человек, который, например, не скован традициями своей семьи, да, холостой или где не празднуют Новый год, может вообще встретить новолетие в окружении своих единомышленников, людей, которые приходят начать этот день с молитвы. Уж коли мы говорим в народе, да, как встретишь год, так и проведешь. Вот человек хочет встретить этот год с Богом, посвятить Ему. Эта замечательная традиция существует не во всех храмах, но во множестве храмов, где служат два и больше священников, в этот день совершается божественная литургия, тем более, что у нас сейчас суббота, а в субботу мы нет практически храмов, где не совершается богослужение. Поэтому, если человек знает и чувствует, что он уже в состоянии, салаты доедены или не все, но тем не менее, вот, голова не болит, можно выйти прогуляться до ближайшего храма и посвятить действительно хотя бы 5-10 минут своего времени для молитвы к Богу, чтобы особым образом встретить этот год. Вот у нас буквально вчера проходили во множестве храмов молебны на начало Нового года. Это тоже такая замечательная традиция, когда мы призываем перед началом Нового года благословение Божие на все грядущее лето, так по-церковно-славянски называется год. Вот. И когда мы начинаем его с молитвы, мы верим, что он и пройдет совершенным образом по-другому. Поэтому, конечно, православные христиане, даже если они не смогли выбраться на богослужение в храм, они стараются все равно помнить, что продолжается рождественский пост. Это найдет свое отражение и в застолье, и в форме проведения праздника. Православному странно в этот день упиваться, уж усиленно каким-то образом развлекаться, потому что все-таки Новый год не должен превысить главное торжество, которое случится ровно через неделю.
Да, ровно через неделю. Мы встречаем Рождество Христово. И давайте поговорим о традициях этого праздника и, может быть, и о старых, и каких-то новых традициях, привнесенных уже.
Традиции Рождества в нашей стране, конечно, сейчас во многом утеряны, потому что, я только что говорил, его место, значение в сознании многих людей занял Новый год. И невозможность людей пойти в церковь открыто, каким-то образом даже поздравить друг друга, она, естественно, сказалась. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы возрождаем традиции, которые были забыты, которые были утрачены. Этих традиций огромное множество. И, я думаю, самые основные, они известны всем. Ну, во-первых, мы даже в западных фильмах видим, что люди, верующие, там это в частности в большинстве своем католики, они идут на мессу в храм. А только потом уже собираются семьей за столом. Вот эта традиция, она должна быть главным. Все остальное – это мелочи. Это житейское такое наше восприятие праздника. Для христианина прежде всего важна встреча с Христом. Особенно в тот день, когда он пришел в этот мир. Поэтому посетить рождественское богослужение – это задача номер один должна быть для каждого человека. Если нет возможности вечером участвовать 6 января в праздничном богослужении, то хотя бы 7-го, в сам день праздника, либо на ночной божественной литургии, которая совершается практически во всех храмах, либо на утренней божественной литургии, которая совершается в храмах, где есть такая возможность, обычно в крупных, многоштатных, где много священников в храмах. Вот хотя бы просто даже в этот день поприсутствовать за богослужением, это уже многое, многое значит. А если человек не готов, то он может прийти после службы и уделить это время тоже Богу, но в этот день очень важно вспомнить о том, кого пришествие в мир мы празднуем. Ведь странно будет поздравлять человека с днем рождения, например, по СМС, если мы с ним живем в одном подъезде. Да? Или если это наш действительно близкий, родной человек, мы найдем возможность прибежать к нему в этот день, обнять, поцеловать, если нас не разделяют огромные 1000 километров. Вот и многие люди как-то вот так относятся, что ну ничего, Бог родился, можно вот дома спеть ему красивую песню. Но сейчас так, слава Богу, располагаются храмы в достаточной близости. Редко до какого храма сейчас нужно ехать. Обычно более или менее пешком дойти всегда можно. И вот в день Рождества это нужно сделать обязательно. Это должна быть самая главная традиция. Потому что мы приходим на день рождения, человека поздравлять вживую и приносим ему подарки. А вот подарки для Христа Богомладенца какие могут быть от нас? Мы ничего не можем ему принести того, чтобы он нам не дал. Вот как маленькие дети приносят родителям всякую ерунду, которую они готовят своими руками. Из родительского пластилина, из родительской тетрадки вырванной, или из ваты что-нибудь там придумывают. И говорят, на тебе, это мой подарок. Естественно, ребенок не в состоянии заработать на что-то толковое, не может порадовать взрослого чем-то практичным, но взрослый не ждет от него этого. Он ценит и радуется той любви, которая проявлена, тому времени, которое затрачено. И вот пусть даже это криво разукрашенный рисунок, пусть непонятно, что принесено, но в этом выражается любовь. Так и мы Богу можем принести только свою душу. Вот только наше изменение, для чего нужен рождественский пост. Мы пытаемся постом поменяться. Мы хотим себя принести Христу обновленными, измененными. Вот я раньше много языком чесала. Сейчас я стал больше молчать и думать. Вот, Господи, прими мой вот лишние сантиметры моего языка. Я, конечно, утрирую, но говорю в целом. Мы же больше ничего не можем дать Спасителю. Любая свечка, безусловно, принесенная в храм, записка поданная, это является помощью храму, но не Богу. Невозможно с ним разговаривать на тех начинаниях, что я тебе даю свечку, самую толстую, а ты теперь мне должен в жизни жену хорошую, машину и квартиру. Бог не золотая рыбка. Тем более в день, когда он приходит в свет совершенно другим, чем его ожидали увидеть люди, не на крылатом коне там, с золотым мечом, а маленьким ребенком, который также плачет от холода и от голода, нуждается в тепле материнских рук, ее заботе, который первые свои дни встречает вместо теплой и уютной кроватки, как мы сейчас привыкли наших детей помещать, в кормушке для скота среди сена, который не всегда приятно пахнет. Вот поэтому наши традиции вокруг этого праздника, они основаны прежде всего с прославлением удивительного события пришествия в мир Спасителя. Это колядки, которые правильно назвать бы песнопениями христославов. То есть мы прославляем Христа через них. И есть замечательные традиции, когда вот на южной части нашей страны, в Украине, например, да, сейчас эта традиция сохраняется, со звездой с Вифлеемской идут колядовщики, христославы по домам, по частному сектору, заходят в квартиры, стучатся, звонят, говорят, это мы, открывайте. И поют тропарь Рождества Христова, поют колядки, читают стихи, за что хозяева должны щедро наградить их конфетами, сладостями, подарками, может быть, когда денежками. И вот сейчас мы видим, что в воскресных школах при храмах эта традиция потихоньку начинает возвращаться, и ребята с воскресной школы выходят на протяжении всех святок колядовать. Традиция Рождества – это, конечно, сбор всей семьи, когда мы стараемся объединиться вокруг рождественского стола, прийти к тем, кому не были, вспомнить о тех, с кем давно не общались, если мы не можем вживую видеться, позвонить, написать сообщение. И не просто переслать чью-то чужую красивую открытку, но постараться хотя бы 2-3 слова набрать искренне от себя. «Привет, дорогая, поздравляю, люблю, обнимаю». Этого хватит, чем писать огромное, скопированное чужими словами сообщение. Важно – это любовь. Поэтому в ближайшую неделю, в самую строгую неделю поста, и где службы нас уже готовят к самому событию, я бы советовал бы нашим зрителям не столько расслабляться, сколько задуматься о том, сможем ли мы вот это новогоднее настроение радостное, которое мы сейчас попробовали вкусить, донести и подарить другим, чтобы они через нас почувствовали вот этот необыкновенный свет Рождества Христова, который просветил всю Вселенную.
Удивительное совпадение, что 1 января церковь чтит память святого мученика Бонифатия. Именно ему издавна молятся от избавления такого греха, как пьянство. Почему Бонифатия почитают как покровителя трезвости?
Я бы даже сказал, не удивительное совпадение, а весьма ироничное, потому что очень актуально 1 января многим молиться о пьянстве, к сожалению, потому что в нашей стране по-прежнему распространен этот обычай неумерного, неуемного питья напитков. У нас нет в нашей религии запрета на алкогольные напитки, потому что ведь главное – это не запрет на какое-то вкушение или питье, а мера. Вот что значит. Потому что апостол сам признает, что вино веселит сердце человека. Однако неумеренность в этом, мы видим, что люди порой пиваются до потери образа человеческого, не то что уж там божьего. То есть человек уже сам на себя становится не похож, он оскотинивается, озверяется. Поэтому многим бы очень важно было бы помнить накануне и в течение первых дней Нового года, что все хорошо, но все хорошо в меру. Святой мученик Бонифатий, между прочим, у нас в Новосибирской епархии имеется храм в его честь. Он расположен в микрорайоне Юбилейный Калининского района города Новосибирска. И хоть он располагается в невзрачном месте, это здание бывшей аптеки, вот, но он очень известен своей крепкой общиной, где неравнодушные верующие люди собираются не только для того, чтобы восславить Христа, но и каким-то образом явить миру значимость Христа.
Сегодня престольный праздник.
У них престольный праздник. Это мы поздравляем прихожан этого храма. И я бы хотел подчеркнуть, что вот для нашего новосибирского, так скажем, общества православных, это чуть более известный святой, чем, может быть, для других епархий, где такого храма нет. А сам святой прославился тем, что он жил обычной жизнью обычного человека, был рабом одной римской госпожи. И, естественно, вот сам в свое время предавался пьянству, увеселениям, жил с ней в безбрачном сожительстве, но затем, когда коснулась благодать Божия его сердце и сердце его госпожи, им стало очень стыдно за свою такую жизнь, и они решили найти себе божественную помощь в спасении себя, в изменении, в исправлении, и где-то прочитали, что очень помогают в этом мощи святых угодников. А в то время были распространены гонения на христиан, мощи не были редкостью, вот, и его владычица, его хозяйка отправила Бонифатия в город, туда, где как раз проходили гонения на христиан, чтобы принести тело кого-то из мучеников, чтобы он был господином и покровителем их семьи. Но случилось все очень интересно. Уходя, Бонифатий в шутку спросил, а если я никого не найду, мое тело сгодится? Вот, и так и случилось, потому что в Анифате, придя в город, поселив в гостинице своих соратников, спутников, с которыми шел, ушел в город и увидел там страшные сцены казни христиан, на которых спускались львы, которые подвешивались за железные крюки, которые мучились невероятными пытками. Он настолько впечатлился этим, ему стало так страшно, что он упал на колени и стал лобызать ноги этих святых людей. Тогда его тоже схватили, стали допрашивать, кто он такой. Он не мог ответить ничего больше, кроме как «я христианин». За что тут же был, конечно, подвержен допросу. Ему было предложено поклониться языческим богам. Он категорически отказался и испытал на себе вот все те пытки, которые видел, которые испытаны были на других людях. Он был, в конце концов, обезглавлен. 2 дня его не искали, его путники, потому что были уверены, что он наверняка где-то загулял. Но когда узнали, что случилось, с великим почтением отправили гонца к госпоже и принесли мощи, где уже встречали в доме многие клирики и многие известные люди, гости, приглашенные ею. И был воздвигнут первый храм. Прямо вот там же редкий святой того времени мог рассчитывать на целый храм. Но у госпожи были скоплены средства. И вот так уже, прям начиная практически с первого года казни, память святого мученика стала особенно известной. Ну, а его почитание как такого молитвенника Господу ходатая за людей, страдающих недугами винопития, пьянства, оно очень распространилось, в том числе и у нас в стране, особенно потому, что память празднуют с 1 января. И по-прежнему эти молебны можно заказывать и совершать во всех храмах, в том числе в храме мученика в Анифате, где мы верим, он особенно слышит людей, к нему приходящих.
И еще одно значимое событие отметим мы завтра. День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как простой сельский приходской священник стал святым?
Это очень интересно. Обычно в нашем мире верующие чтят память святых, которые особо прославили себя в сане святителя, например, епископа, который был в какой-то огромной епархии, да, главным священником, или какого-то необычного святого, юродивого, блаженного. У нас очень мало святых обычных священников. Вот к слову, да, многие думают, что священники признаны к святости, но не так уж много у нас святых священников, если это не новомученики, которые пострадали, да, или мученики, которые пострадали в первые годы христианства. Иоанн Кронштадтский вырос в семье сословной. В то время было сословие, духовенство, священство. И его дед был священником. И историки говорят, что 350 лет до этого тоже в его роду были одни священнослужители. Отец его был дьячком. Сам он окончил Архангельскую духовную семинарию. Окончил с отличием, вторым учеником. И был за казенный счет отправлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Вот. И он сам говорит, что в академические годы ему приснился сон, что он служит в красивейшем облачении в храме в Кронштадте. Это был сон пророческий. Так и случилось. Он был направлен после окончания академии служить в город Кронштадт, это город морской, портовый, в Андреевском соборе. Он прослужил 53 года до самой своей кончины. И это было во многом обусловлено, потому что уже в академии ему было предложено жениться на девушке, дочери настоятеля этого собора. И вот этот выбор, который сделал святой праведный Иоанн Кронштадтский, во многом повлиял на его жизнь. Они жили с супругой очень аскетично, приняли на себя, как говорит одна из версий, обет девства. Вот. И отсутствие детей в этом случае не печалило Иоанна, священника Иоанна, помогала ему тратить это свободное время на других. И именно этим он в Кронштадте прославился, что стал ходить по семьям, нянькаться с детьми, которым не успевали родители, ходить за продуктами тем, кто не мог, убирать горшки из-под больных. И вскоре все это сделало славу его всероссийской известной. Его необычные проповеди, настолько эмоциональные и живые, его великий дар молиться за людей, вплоть до исцелений, которыми были многие свидетельства, его бессеребренничество по отношению к тому, что ему давали огромные деньги, он их тут же раздавал бедным, сделал его одним из самых известных и самых любимых всероссийских священников по сию пору. Память об этом святом распространяется по всей русской земле, и не нет, я уверен, епархии, где не почитали бы и не славили святого праведного Иоанна Кронштадтского, хотя его канонизация в Русской Православной Церкви случилась не так уж давно, в 1990 году.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в программе. И будем потихонечку готовиться к главному христианскому празднику зимнему – Рождеству Христову.
Воистину так. Всех с наступившим новолетием и сил на последние завершающие дни рождественского поста.